Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, кандидат технических наук, доктор богословия, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Георгий, мы с вами так редко видимся, поскольку вы все-таки основное время живете от нас вдалеке, поэтому рискну задать вам вопрос, который может показаться вам достаточно банальным. Но в силу политических событий мы все больше и больше оказываемся под каким-то таким колпаком. Нам все время кажется, что там, по ту сторону этого колпака, все как-то ужасно-ужасно. Я имею в виду жизнь христиан. И очень хочется услышать, как оно на самом деле. Настолько ли ужасно вот это постхристианское европейское общество, и такое уж оно постхристианское, как нам здесь кажется?
Ну, нам не только кажется, в общем, есть и факты, действительно, которые приводятся нам в подтверждение того, что... Ну, это эффект впечатления, эффект присутствия. Ну, я думаю, что если бы я был здесь, мы бы вместе, я бы тоже долгое время был здесь. Я думаю, что так бы мне тоже вот казалось бы, я бы так тоже был. А будучи там долгое время и совершая, в общем, богослужения, обряды христианские, ну, там, я православный, допустим, есть там католический священник, я вижу, да, общины рассеиваются, да, церкви пустеют. С другой стороны, что-то поднимается, какое-то новое веяние появляется. Вот там, допустим, в Эдинбурге я заметил такое веяние «street pastors». Ну, выходят люди там, пасторы или кто они, не знаю, ну, с Библией стоят посреди улиц, там рассказывают, предлагают Библию и прочее. Это не умерло. Это принимает другие какие-то формы, естественные для культурной, этнической и политической, может, социальной среды нашего времени. Поэтому я ужаса никакого в этом не вижу. С точки зрения отношения к нам, конкретно православным, есть разные, особенно связанные, конечно, с событиями, в которых мы нынче находимся, такой специальной военной операции, и там разделение сторон, и политических взглядов, и человек, можно сказать, даже и внутри самого себя в каком-то смысле разделился между тем и другим, между под колпаком и над колпаком, или наоборот, если так выразиться. Да, конечно, но если... В моей практике лично я старался избегать этого, и я этого избежал. Никаких конфликтов нет, и попытки были оградить нас от... Вернее, оградиться от нас, прошу прощения, оградиться от нас во избежание, как мне сказали, вандализма, каких-то актов внешнего.
А в чем это заключалось?
Ну, вандализм.
Нет, вот, оградиться от вас каким образом? Забор построить какой-то, что ли?
Нет, а понимаете, да, я должен объяснить, потому что у меня, я же благочинный, области там приходов, ну, достаточное количество, и у меня вот в благочине нет такого места, как бы, что был бы вот храм православный, вот нет такого. Мы приходим там, где мы арендуем место для наших богослужений. Либо это чаще всего протестантские церкви. Вот. Ну, вот, то есть, вот, ну, там есть хозяева, есть владельцы. Иногда это город, это владелец этого места. Часто бывает, что бывший храм, вернее, был это храм, там община была, потом она оскудела, постепенно разошлись, содержать никто не может. А поскольку здания бывают и довольно большие, и отопление, и освещение, и все-все прочее, а еще если в центре города, то там это переходит муниципалитет, просто поддерживает и оплачивает все счета. И, да. Там занимаются какие-то кружки, там дети приходят, взрослые, кто танцует, кто поет, кто что. Кто при нашем, допустим, приходе в Эдинбурге, там церковь похожа на концертный зал, это поздняя архитектура протестантского, англиканского храма, там предполагалось изначально, что будут и концерты тоже проводиться. И она так и устроена. И там проводят, допустим, экзамены, консерватория, там какие-то концерты бывают. Вот. Ну, то есть вот так. И мы там бывает. То есть оградиться от нас, то есть чтобы наше присутствие не провоцировало какие-то группы, как мне напрямую сказала менеджер там местный, сказал, ну, есть же идиоты, говорит, прямо так и сказал, ну, может, давайте не будем их провоцировать, ну, так.
Мы с вами предложили не совершать богослужение,
ну,
в этих местах.
Ну, чтобы нас там не было, потому что,
не
ну, может быть, да, может, да, да, именно, ну, в мягкой форме такой.
И что вы ответили?
У меня был долгий разговор, примерно около часа длился, вот, я ответил, ну, как же, ну, приезжают люди из России, из Украины, из Украины много людей, которые хотят семьями встречаться и быть там, и молиться там, где, ну, родной язык их. Ну, славянский. Мы, они знают, что мы, у нас славянский единый. Нет такого, что русский, украинский, а есть славянский язык. Ну, как мы, вы хотите лишить тех, кто... Вот, лишить этой возможности тех, кто лишен крова, лишен там дома, родины, там, семьи и прочее. Ну, давайте мы выйдем на улицу, там будем совершать. Ну, как-то, ну, в такой утвердительной, мягко, но жестко пришлось так говорить. И в конце концов, я, честно говоря, так вот убедил. И нам не то что разрешили, а в наше распоряжение целый храм отдали. Сказали, оставайтесь здесь, сколько вам нужно. Там после службы я тоже просил, чтобы была возможность трапезу делать и все. И нам предоставили эту возможность. То есть уникально, напротив, был ход навстречу сделан. То есть мы получили больше того, что имели. Ну, вот. В одном случае, в другом случае, в Белфасте, ну, там у меня личные хорошие отношения с настоятелем англиканской церкви. Ну, он так спросил, как-то наметил, ну, там поосторожнее, просто замечание. Я сказал, что мы все понимаем. То есть вот этого столкновения интересов и каких-то у нас лично не было, но у кого-то это бывает. И вандализм действительно бывает. Что-то там нарисуют, какие-то там знаки, флаги там вот.
Но это связано исключительно с тем, что это русская церковь.
Ну, конечно, именно, в наше время, конечно, именно русская.
Нам-то иногда кажется, что и вообще против христианских церквей и против христианских общин все больше и больше настраивается общественное мнение.
Нет, я такого не замечал никогда. Это абсолютно исключено. Просто по самому... Нет, это кто-то, ну, какая-то пропаганда, может быть, не знаю. Это абсолютно исключено по статусу, по биллу о правах человека. Это исключено. И пропаганда религиозная, как бы, и антипропаганда. Все это исключено. Это подзаконное действие, которое подлежит, значит, наказанию.
А что там подразумевается под религиозной пропагандой, которая не должно быть?
Ну, нет, это я не так сказал. Сейчас, погодите, мы говорили, нет, не пропаганды нет. Это если вы выходите на улицу с Библией, или выходите на улицу, я не знаю, ну, с каким-то антибиблейским символом, что Библия – это все неправильно, и не надо верить. Это вам за пропаганду? Нет, вы сказали, что запреты. Вот запретов нет, не может быть. Из-за того, что мы христиане, что нам больше запрещают. Нет, это законом не позволяется.
Я-то
то есть
имела...
вы имеете право на исповедание своих взглядов.
Я-то имела в виду не столько законодательное запрещение, сколько общественное мнение. Когда мы читаем новости о том, что в католических школах заставляют...
Запретили крест?
Да, заставляют убирать кресты.
Это связано с ношением этих хиджабов, то есть запретить мусульманам закрывать лицо, но тогда в ответ другие символы, знаки христианской принадлежности тоже как бы компенсировать этим. Это не везде, это в некоторых только местах случалось, да и у нас тоже в наших краях бывало такое, но это произвол, так сказать, местных, ну, там, руководства, чиновников, там, в школах, учителей, может быть, это произвол. Это нет, повсеместно такого я не встречал никогда.
А как вам кажется, вот вы общаетесь долгое время с людьми, они становятся... более религиозные, менее религиозные, остаются в каком-то постоянном состоянии. Вот просто в частной жизни, насколько их вера во Христа каким-то образом проявляет себя в том, как они живут, как они реагируют на какие-то внешние события.
Ну, конечно, проявляет обязательно. И люди приходят в приход, допустим. В Эдинбурге это университетский город, такой, ну, как бы культурный и исторический, и научный центр. И там много научных работников, студентов, так сказать, работников такой сферы, IT, там, информационных технологий и прочее. Ну вот, да, вдруг человек становится, начинает верить в Бога. Ну откуда? Мы с вами не знаем, какова мотивация его веры. Но когда приходит, то меняется, конечно, заметно меняется человек. Заметно меняется и в отношении к другим, к самому себе, и к следованию традиции. Да, но с точки зрения религиозности, ну, вы знаете, я сам, это, может быть, мой такой отдельный особенный случай, как священника, проповедника, пастыря, но я не проповедую религиозности, я проповедую как-то вот больше на евангельской такой основе, может быть, в более простом и ясном виде. Веру. То есть я проповедую Евангелие, может быть, в таком буквальном смысле слова. То есть звучит Евангелие, и вот на эту тему я и проповедую. То есть вынимая новые смыслы из Евангелия. Ну, насколько мне это удается, ну, люди ходят на эти службы на мои и остаются, и многие годы уже. Ну, то есть это просто отдельный мой пример. Если говорить вообще о религиозности, ну да, достигают другого эффекта, когда ну, именно определенная обрядовость такое тоже имеет эффект. Ну, другая немножко среда, другие люди. Вот, допустим, Глазго приход, я в сопоставлении с моими приходами в Шотландии, там более класс рабочих, вот на фабриках, на заводах работают люди, более других взглядов, других мозгов. Вот они ожидают больше вот такой той самой религиозности. Я нисколько не разделяю, но просто по факту тех начал, которые двигают человеком в его вере. Ну, а вера, конечно, там и там есть вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот я недавно общался с коллегами из Франции, с такими людьми из католических кругов, и они мне с удивлением и с неким таким даже неким восхищением рассказывали, что вот они прихожане одного из крупных приходов в центре Парижа, и такая церковь Святого Роха есть прямо недалеко от Лувра, там такой значимый приход в Париже, и там проходят мессы молодежные, такие ориентированные на молодежь, при этом на латинском языке, то есть специально есть мессы, само собой, на французском языке, да. Но и служат одновременно, не одновременно, а вот в тот же день регулярно мессы на латыни. И вот мои коллеги рассказывают, что большое количество молодежи привлекается именно вот на эти латинские мессы. Хотя, казалось бы, это сложнее, да, и так далее. И вообще вся идея богослужения на современных языках изначально, насколько я могу судить, рождалась, вот, чтобы церковь была более развернута к нуждам современного человека, чтобы на своем понятном языке служилось. И это, там, да, это хорошо, что такая возможность есть. Но вот вам, во-первых, наблюдали ли вы, может быть, там в других местах, какие-то похожие примеры того, как вот именно некая попытка следовать такой вот аутентичности, может быть, даже в ущерб легкости восприятия, людей не отталкивала, а наоборот, привлекала, потому что являла какую-то, ну, если угодно, особенную подлинность вот там церковного богослужения или церковной культуры.
Ну, во-первых, возвращаясь к вашему примеру, пример такой уникальный в своем роде, потому что, ну, Лувр, центр Парижа. Ну, конечно, и молодежи, особенно таким интеллигентным, образованным, или людям так интересно, это все так вот глубоко, как-то авторитетно очень звучит, когда на латыни. Но если так везде вести, то, уверяю вас, все опустеет приходом. Это уже с этим столкнулась католическая церковь еще в начале 60-х годов. Зачем снова возвращаться к этому? Поэтому просто это особенный пример, он не показатель совсем. Вот. Но у нас Но знаете, здравый смысл, здоровое сочетание, ну, могу сказать лишь из моей практики, что чтение, допустим, Евангелия, особенно послания апостольских на русском языке, только привлекает, потому что тогда открываются смыслы, а люди, особенно послания, еще, допустим, послания к евреям, там, ну, вообще неудобоваримое, неудоборазумительное что-то, по выражению апостола Петра к своему коллеге апостолу Павлу, что что вот прочитано, что вот прослушали все, да, благочестиво, да, глубоко, да, древнее звучание, само звучание, да, но без сомнения вдохновляет и погружает в глубину. Но дальше за этим звучанием ведь стоит смысл, ведь там же есть, несомненно, смысл послания к евреям, тем более особенно, это особенное послание, да и Евангелие тоже. Многие смыслы скрыты под оболочкой красоты церковно-славянского языка. Ну и вот тут вопрос, да, ну есть люди скажут, да мы уж, конечно, читали, помним все это наизусть, знаем Евангелие, нам услышать красоту церковно-славянского языка. Да, такие люди есть. Ну, большинство ли их, я очень сомневаюсь, я думаю, это очень-очень-очень мало таких.
Мне кажется, что вот, во-первых, я вовсе в своем вопросе, надо сказать, не предполагал как бы какого-то подтекста, что нужно теперь все там обратно на латынь перевести обязательно, или что никогда не должно быть богослужение на современных языках, вовсе нет. Я подчеркнул, что есть и то в этом приходе. Вот там у тебя в 5 часов вечера месса на французском, в 7:30 на латыни. Пожалуйста, выбирай любую. И удивительно было для самих моих вот собеседников то, что именно латинские мессы привлекают большее количество молодых людей. Иногда прям вот прям целый, прям вот как бы некая такая акция пройти на латинском. Но я к чему вопрос задавал? Сейчас я просто договорю. Здесь тоже вовсе не содержится мысль, что просто красивый язык послушать, да? А про то, что как я эту ситуацию воспринимаю? Понятно, что она частная, да, это не общая тенденция, это некий лишь один пример, поэтому я про его спрашиваю, если такое там, в других местах наблюдаете, или что-то такое, не знаю, вот в Соединенном Королевстве. Но здесь есть некая, как мне кажется, мысль о том, что человека вообще в церкви может привлекать именно ее некоторая инаковость по отношению к миру, вот непохожесть, не непонятность, не запутанность, а то, что, приходя в храм, мы хотим, чтобы нас немного из мира куда-то в другое место перевели. Мы хотим куда-то вознестись с мыслью, сердцем к тому, что было бы не миром. Вот очень важно, чтобы церковь была не миром, а не старалась мимикрировать под мир. И вот как ни парадоксально, вот пример с службой на сложном латинском языке, на латыни, он может быть вот примером как раз ответа на такую внутреннюю потребность. Что вы об этом думаете?
Да, спасибо. Да, ну, еще раз по поводу этого прихода. Ну, я думаю, что туда со всего Парижа съезжается.
Возможно,
молодежь,
возможно,
поэтому да. Там их больше на латинском месте, чем на место на французском, да, это один момент. Но второе, ну, конечно, это привлекает, и, конечно, в этом есть эффект, как вы сказали, инаковости, и на природности, и на мирности такой, да. Но может этот эффект быть и обманчивым. Несомненно. Понимаете, это первое. Второе, что касается моих, например, приходов, то мне, ну, как-то это не... Вы понимаете, нужно же прийти в соответствующий храм, такой благоукрашенный, такой очень погружающий в атмосферу всего. Там звучит месса на латыни, там поются хоралы, там, так сказать, это одно. Но у меня таких возможностей нет. Я один, я сам читаю, сам пою, сам кадила подаю. Поэтому у меня как более, ну, может быть, за такое сравнение, более протестантский характер проповеди в православии, нежели вот католический характер, такого основательности, такой глубинности и погруженности, инаковости. Несомненно, это замечательно и погружает людей. Но даже вот, видите, вот в Париже это один, может быть, или там один из немногих приходов, где такое позволяют. Это не все мессы, а одну, допустим, в день мессу на латыни. Может быть, одну они, может, на английском служат, одну, может быть, на китайском, извините, я не знаю. Для каких-то там же много китайцев наверняка соберется. Это католиков. Действительно, в Китае католическая церковь продвинулась, ну, к сожалению, намного дальше, чем православная. Еще с прошлого века, с позапрошлого, там все это такая... Ну, и та, и другая, скажем, очень-очень слабенько там представлена, да. Так вот, несомненно, это очень глубокий эффект, но я знаю из практики моей, Я говорю, что не то, что думаю, а знаю из практики, что людей, которые вот так воспринимают и желают этой инаковости, желают такого погружения, даже если, ну, их не очень много, это малый, очень-очень малый процент в отношении ко всему. И, кстати, такие люди появляются и среди, вот в моей практике, и среди, допустим, англичан или шотландцев, ирландцев, которые приходят, вот которых вдохновляет и привлекает иконы, вот такой размеренный, очень глубокий характер богослужения. У меня недавно была обращена, ну, принята в православие семья англичан, католиков, вот, и вот мама и папа постарше, ну, и сын такой взрослый тоже, так вот сын мне как-то так и сказал. Да, я служу обычно на английском, на славянском, и был такой богослужение страстной семницы, вынос плащаницы, там, я говорю, у меня нет текста на английском, я буду все на славянском. Он: о, как хорошо, это, говорит, мне помогает как-то вот так почувствовать себя, вот эту глубину. Именно вот то, о чем вы говорили, Константин, мне сейчас вспомнилось, вот именно этого ему и хотелось, чтобы вот так вот на непонятном языке, и тогда мистически представляется что-то необыкновенное, что-то очень глубокое, происходящее за пределами моего понимания, моего разума, и, в общем, и человек погружается в такое, ну, предстояние, созерцание, ну, может быть, такого даже Божьего страха, что ли, где ты не понимаешь, но ты понимаешь, не понимаешь смысла, но понимаешь, что что-то очень важное, значимое происходит. Ну, вот да, вот я говорю, что примеры очень редкие, но они есть. Но, да, ну, я думаю, что я стараюсь сочетать, как вот в том приходе есть мессы на французском, есть мессы на католическом. Вот, мне кажется, такой взвешенный, разумный подход современного пастыря.
А вот по поводу тех людей, которые как раз-таки обращаются в православии или просто интересуются православием. Нет ли тут элемента просто интереса к экзотике?
Да-да, вот, и встречается.
И тогда для вас, как для пастыря, это... Ну, это не...
Обидно. Обидно, правда обидно. Ну, в данном случае, о котором я говорил, этот англичанин, нет, он, несомненно, он шел к православию, он прочитал много книг Владыки Каллиста и Честертона читал. Ну, он очень, очень образованный. Но, тем не менее, вот он в такой... Но случается и экзотика. Тогда люди недолго бывают. Потом, знаете, всякая экзотика, она увидена, потом один раз, второй раз, третий раз, ну, а на четвертый раз уже, ну, увидел все, сколько ж можно, хватит, и уходит. Да, это обидно, конечно, эти случаи, пытаешься что-то сделать, чтобы все-таки зацепить сердце человека, ну, и разум, и веру, ну, вот, ну, нельзя сказать, что это всегда удачно, успешно, опять-таки, потому что аргументы словесные объяснения или образные объяснения, ну, доходит. Но, знаете, все-таки из практики, я это вижу за многие годы уже служения, что, вообще говоря, даже те, кто пришел сознательно к православию, даже несколько лет, может быть, ходили, потом куда-то растворяются. Ну, это вообще и наши тоже приезжают, потом где-то исчезают, растворяются, приходят новые. То есть процесс, как текущая вода, река, поток, который обновляется, и это вполне, наверное, естественно. Я думаю, что хорошо, если человека чем-то зацепило, ну, вот в нашем случае православная традиция, православный образ, икона, богослужение, язык церковнославянский. Я очень люблю церковнославянский язык и литургию произношу внятно, очень, очень все молитвы, которые звучат. Ну, по-моему, это шедевр величайший словесных, так сказать, достижений, достояний человечества вообще. Потому что так выразить, и именно на церковнославянском это звучит очень выразительно и глубоко, не менее, чем на греческом, а может, в каком-то смысле даже и более. Вот. Поэтому я думаю, что такое сочетание глубины и красоты церковнославянского языка, которые воспринимают, кстати говоря, особенно в прошлом веке, а многие иностранцы, ну, иностранцы, инославные, которые стремились к православию, они потом изучали именно церковнославянский. Даже по-русски не очень понимали, а церковнославянский понимали больше. Вот, там как-то все понятнее, ударения стоят, и все вот так с точки зрения формальной правильности произношения этого языка, они безупречны. Вот. В этом смысле западный характер, такой характер очень точного восприятия того предмета, который ты изучаешь, и способность его воспринять и воспроизвести в самом себе у западного человека очень высока.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, кандидат технических наук, доктор богословия, член Союза писателей России. Мы продолжаем наш разговор.
Отец Георгий, насколько... Возможно, близкое общение христиан разных конфессий, вот не на российской почве, а, скажем, на той же шотландской почве. Почему мне это кажется интересным? Есть такое страшное и ужасное слово для православного уха. Слово – это экуменизм. Что только не вкладывается в это понятие. И на разных этапах церковной истории либо к этому понятию относятся внимательно и видят в нем позитив, либо, напротив, видят в нем только один сплошной негатив. Но я позволю себе вспомнить, как это было в Советском Союзе, когда преследовали не только православных, а вообще любых верующих людей. И поэтому, поскольку прирастала церковь независимо от конфессий исключительно неофитами, потому что воспитывать ребенка религиозно было очень трудно в советской реальности. Я помню, что в Москве Чистопрудный бульвар, он был таким вот сердцем экуменизма, потому что там очень близко к этому месту находятся несколько православных храмов, там рядом католический костел, и там недалеко молельный дом протестантский. И после воскресенья, после того, как заканчивалась во всех этих местах служба, молодым неофитам не хотелось расходиться, они собирались на Чистопрудном бульваре, рассаживались по скамейкам, потом ходили от скамейки к скамейке, периодически перемешиваясь. Это был такой стихийный экуменизм 70-х годов XX века в городе Москва. Вот насколько это явление актуально для западноевропейского христианства сегодня?
Не актуально. Это сразу приходит на ум. По очень простой причине. Страшная взрывная цепная реакция социальных сетей. Это все снимает. Такого уже никто не будет так собираться. И это в сетях чем угодно можно там заниматься. И так и происходит. Допустим, я тоже веду блог и погрузился в это и понял, что это и есть на самом деле вот та самая, ну там, для кого Чистопрудный бульвар, для кого там, может быть, там, я не знаю, Ковенгарден, вот, для кого-то Феникс Парк в Дублине. Ну, в общем, это все заменило, перешло в виртуальное пространство, и там продолжается. Почему? В этом смысле это актуально, а в смысле вот площадки для сбора. Да, актуальный экуменизм. Вы знаете, я, конечно, я в форум таких сам не принимал участия, не могу достоверно сказать, но мне представляется, что там экуменизм принял уже другой характер. Там не каких-то ярлыков или стереотипов не произносится, А там как-то разговор по существу всегда. Это на это, ну, и на какую-то искренность, на какую-то открытость. Если ты не открыт, если ты что-то там пытаешься понятиями играть, сеть тебя мгновенно раскусит, и ты сразу будешь аутсайдером. То есть вообще никто слушает, ничего внимания не... Ну, вы же знаете, что такое сеть. Поэтому там свои правила, свои уставы, каноны. Ну, по крайней мере, я это понял. Я уже в сети вот, нахожусь уже много-много лет, и я понял тональность, характер, как себя, как реагировать, как отвечать, когда отвечать. Но это отвечать всегда надо, если ты хочешь поддержать сообщество. У меня сообщество насчитывало около 6000 followers, последователей, то есть достаточно большое, потому что надо быть все время на чеку и иметь ответ, иметь... Но и это слово, оно какими-то... В моем случае я избегаю этих ярлыков и попытки привлечь такой термин к объяснению чего-либо, который вызовет двойственную реакцию, или, по крайней мере, неоднозначную, или, по крайней мере, с какой-то стороны, возможно, и агрессивная, и оскорбительная реакция. Вот. Ну, в моем случае этого не бывает, просто потому что уже мы знаем друг друга много лет в блогах в этих, а кто-то посторонний иногда попадают, но они сразу отключаются, поскольку они поняли, что попали не в то пространство, и все. То есть так вот такое, мне представляется, что такое деление по пространствам, которые организуются вокруг, ну, там, одного, двух, трех, нескольких каких-то активистов, которые имеют, ну, способность, возможность, время, не знаю, отвечать, реагировать. То есть все это сейчас в наше время актуально. Единственное, что я вам скажу прямо, это способность реагировать, ну, так, что тебя слышат, и твой ответ, ну, в большинстве случаев, ну, удовлетворителен. А если он хороший, если он блестящий ответ, то ты вообще обрастаешь сразу группой внимающих. А исследовать на предмет экуменизма уже, по-моему, это... мое такое впечатление, что нет таких групп, чтобы, допустим, вот экуменисты вместе собрались, вот там общаются, и там они себя так позиционируют. Мне кажется, это осталось там в прошлом веке на Чистопрудном бульваре. Ну, к сожалению, к счастью, я не знаю, времена меняются стремительно, просто с какой-то невероятной, с каким-то невероятным ускорением. То есть не то, что год идет за два, а год идет за 10 уже, понимаете, в связи с этим искусственным интеллектом и в связи с тем, что человек должен постоянно быть на чеку, и мозг должен работать, ну, не то, что как часы, а сверхточные часы, там, не знаю, атомные часы. Вот таков должен быть мозг, тогда ты будешь адекватен. И кроме мозга должны быть и тоже чувства включены. Если вы хотите вызвать эмоцию, отреагировать на эмоцию, ну, тоже надо найти такие слова, такую тональность, такой образ, который вы там включаете. Понимаете, православные в этом плане где-то в хвосте там самом плетутся. Ну, да.
Почему?
Ну, я имею в виду такие традиционные
православные.
Ну, что мы обмениваемся какими-то там за открытками, там, Христос воскресе, вот там какая-то открытка поступает. Ну, ты не создавал этот открытку. Ну, какой твой... Что-то вложи, какой-то творческий. Я не знаю, представь слова вместо Христоса, напиши «воскрес Христос». Уже будет какой-то элемент творчества. Но мы так не пишем. Ну, Христос воскрес, ладно, это восклицание. Но вот открытки там, какие-то традиционные, стандартные фразы, формулы. Ну, я прошу прощения, может быть, я кого-то этим даже, может быть, задеваю. Да, мы от самого сердца, конечно. Да, конечно, я реагирую всегда положительно. Но я понимаю, что это уже прошлый век. Надо что-то, если мы хотим привлечь внимание, зацепить кого-то из тех, кто еще не православный, то надо какую-то формулу, какой-то образ найти такой, который вот зацепит.
Ну, а какие примеры?
Бог, может быть, дал мне такую возможность, ну, как-то видеть эту красоту, и фотографии просто. И в фотографии я помещаю какой-то вот, ну, текст. А потом дальше идет более пространный текст, который я тоже литературно работал с ним. Он не просто благочестивый там рассказ о чем-то, а или там, понимаете, благочестие отдаленно где-то, а лучше его вообще исключить. В сетях это никак вообще, на мой взгляд, не идет.
А нет ли тогда опасности профанации каких-то очень важных для христианства
понятий. А почему? Это сразу раскусит. Понимаете, человеческая все-таки способность, человеческий мозг, человеческая вера. Вера не уйдет от нас никуда, но профанацию раскусит сразу, так же, как раскусит ложное благочестие. Видно, если человек, ну, видно, ведь, понимаете, мы в сетях сидим, там, уже как-то знаем друг друга. Когда, ну, допустим, какая-то, ну, хорошая, добрая, благочестивая женщина напишет, пришлет открытку, мне приятно, я знаю ее уже, знаю, что она такая, вот такая, какая есть, и мне приятно. Просто на другую она и не претендует, и все. А, но, допустим, когда я вижу от человека, которого я знаю как, ну, способного, талантливого и интересного собеседника, вдруг получу такую открытку, там, просто как от, это как отмазка воспринимается. Ну, ладно, ну, хоть как-то, ну, хоть что-нибудь, ну, ладно, ладно. Ну, значит, он не вложился. Нет, ну, бывает так. Не достает вот такого внимания. И со своей стороны я тоже стараюсь как-то иметь возможность приостановиться чуть и, ну, как-то вложить какую-то чуточку творчества, чтобы это было пусть в пасхальном привете, но пусть это будет творчески. Ну, конечно, время не всегда позволяет ответить лучше, ответить, чем вообще не ответить, но если ты отвечаешь, то лучше ответить с выдумкой и творчеством, чем без выдумки. Ну, вот такое мое восприятие этих новых возможностей. Ну, тоже оно варьируется, меняется. Ну, или образами, да, еще мне кажется, это лично мое мнение, что если ты даешь в сети, даешь что-то уникальное, что тобою самим созданное, пусть оно не ахти какого высочайшего качества, но это воспринимается, ну, с большим чувством, чем нежели ты взял какую-то качественную, суперкачественную фотографию, поместил ее со своими, ну, все знают, что это, конечно, не ты делал. Это хуже, чем если поместишь ту же фотографию, ну, допустим, тоже ты старался, но она не такого высочайшего уровня, но это люди знают, что ты сделал, это, мне кажется, лучше. Ну, я вижу, что лучше воспринимается. Ну, вот в моем случае с фотографиями, у кого-то это, может быть, стихи, у кого-то еще какая-то форма творческая, которая возможна в сети. Вот мне кажется, это такое, ну, я думаю, что у вас когда-нибудь чистопрудный экуменизм вернется уже, когда, допустим, наше сетевое общение будет примерно такое же, как у нас в студии. То есть мы будем видеть друг друга, слышать, замечать какие-то нюансы движения. То есть живой эффект присутствия или там виртуальное, 3D какое-то, не знаю, присутствие. Ну, я думаю, что это не за горами, это совсем близко к нам.
Вам кажется, что 3D присутствие может заменить живое общение глаза в глаза?
Ну, не заменить, но приблизить чуть-чуть. Конечно, приближает, конечно. Ну, раньше, когда мы говорили по телефону, это было одно. Теперь мы можем написать, поговорить, там, поместить фотографию, видео, там, но это гораздо больше, чем просто поговорить.
Вы знаете, мне сейчас в качестве контраргумента приходит на память спектакль «Гамлет» на Таганке, когда был жив и играл Владимир Высоцкий, да. Есть какие-то фрагменты записанные, которые можно посмотреть в интернете, но я могу засвидетельствовать, что когда он был в форме и когда он играл с полной отдачей, помимо текста, помимо режиссуры, помимо актерской игры, от него шла такая волна, что просто хотелось податься назад в кресле, потому что казалось, что тебя снесет. Mm-hmm. Вот передать это с помощью 3D, мне кажется, невозможно. Когда человек проповедует, когда человек исповедует Христа, то вот это ощущение живого человека от него тоже исходит его вера, она как бы транслируется другим людям, которые рядом находятся. Иногда бывает же, что поездки, скажем, к людям, о которых идет слава, что они люди духовной жизни, ну, как вот принято там называть старцами, это, ну, для каждого своя формулировка. Так вот, бывает так, что ты едешь к такому человеку и хочешь задать ему какие-то важные для себя вопросы, а оказываясь рядом с ним, ты понимаешь вот на богослужении, что и вопросы-то все как-то сами собой разрешились. Просто от него исходит такой мощный импульс, который тебя подключает к его орбите. А какие бы ни были сверхсовершенные технологии, мне кажется, это невозможно передать.
Передать все точно, конечно, невозможно. Это эффект присутствия, это важно. В этом и есть смысл Евхаристии. Она никогда не может быть виртуальной, потому что эффект присутствия, ну, вы должны принять, вкусить, примите, едите, вкусите. То есть это не... Да, да, конечно, вот это и есть тот самый эффект, о котором вы говорите, присутствие рядом с, там, со старцем, или еще лучше, участие в Евхаристии рядом с ним или при его служении. Ну, конечно, несомненно. Но я говорю о том, что это приближает, и какие-то элементы присутствия приоткрывает, те, которые были прежде недоступны. Конечно, заменить нет, об этом речи нет. Хотя, понимаете, мы расширяемся, то есть мир расширяется, уходит в виртуальное пространство. И, ну, можно этому сопротивляться, критиковать, ну, отстраняться от этого. Но это, знаете, как надвигающийся ком, как цунами, которая вот она, волна вот поднялась, вот вы ее видите, ну, через несколько минут она будет здесь. Вот. Также это абсолютно, я глубоко, не то что убежден, это факт нашего бытия. И мы редкое личное общение, и оно становится реже и реже, но и напротив, оно вытесняется таким виртуальным общением, сетевым и прочее. Ну, кто-то еще как и искренне сопротивляется этому, желает личного общения и имеет его. И я со своей стороны тоже необыкновенное вдохновение, подъем испытываю, когда я, допустим, в приходе своем приезжаю и служу там. Но было время, когда я служил виртуально. Потому что была пандемия. Ну, на Западе это вообще трагедия, знаете, священник вообще обрезан от всего. То есть епархия, храм закрыт там, она лишила, поддержки лишила священников, минимально даже. И приходы закрыты, и все. То есть это какая-то что-то непостижимое. Волей судьбы я вынужден был, я стал служить. Не саму службу виртуальную, а просто факт совершения службы. Я ставил проповедь, потому что саму службу это я считал неправильно ставить виртуально, потому что люди не причащаются, а слышат молитвы. Хотя так делают, вот в храме, ну, в храме Христа Спасителя службы транслируют, а другое это в целом культурное скорее событие, чем. А тут, когда ты сам служишь в своем доме и это транслируешь, я это считал не литургично. Другие иначе считают. Священники, архиереи, может быть. Ну, это... Вот. Но проповедь я оставил в облачении, поэтому люди понимали, что я совершил литургию, и прислали имена для молитвы. То есть такая виртуальная литургия. Но литургия не, это та же самая, она не перестала быть совсем никак. То есть литургия совершается. И хотя перед этим я был сторонник того, что обязательно где двое или трое собраны во имя, то есть обязательно присутствие хотя бы одного человека. Я был глубоко убежден, и даже я приводил всем пример, что вот у меня однажды было в Дублине, что я начал, просвершил проскомидию, ну, днем, среди недели была литургия, я забыл ее что-то поставить в расписание, не помню, что. В общем, никого я проскомидию совершил, время начинать литургию, ни одного человека в храме, никого, ничего. Но я не начинаю, потому что я был убежден, что этого делать нельзя.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Насколько вам помогает или не помогает опыт, накопленный воплощенный митрополитом Антонием Сурожским в его литературном богословском наследии, помогает ли это в нынешних реалиях? Все-таки владыка Антоний, он человек 20 века, несмотря на то, что он старался всегда улавливать какие-то новые тенденции, но тенденции с тех пор сильно изменились.
Ну, как не то слово, что помогает. Владыка Антоний, это и есть это архипастырь по-настоящему, который ведет меня. Ну, я в Сурожской епархии, ну, понимаете, это что-то такое, может быть, такое иномирное или иноприродное, но он до сих пор, вот как бы я вижу его моим архипастырем. Я приехал, он меня представлял в соборе, вручил мне крест, пропел многое лето, то есть он меня принял в свою епархию, и с тех пор я там, понимаете, то есть в этом смысле я как бы, да, и совсем Ну и не только я, это эффект его присутствия, владыки Антония, основателя епархии, и фактически человек, который заложил духовные основы того, что происходит до ныне. Ну, поменялось, да, там, кто-то скажет, что эта епархия уже не та, ну, конечно, естественно, не та, и архиерей уже не раз сменился, и люди другие, но и дело не, то, не в этом только, а дело вот, наверное, в том самом, о чем мы сказали, что, вы сказали, он человек 20 века, и да, и нет. Он использовал те средства, те возможности, которые были тогда, и записи, и микрофон, и, значит, и беседы свои для трансляции, для донесения этих бесед. У нас сейчас в миллион, в тысячи, десятки тысяч раз больше возможностей донести беседы, которые мы произносим. Другой вопрос, будут ли их слушать? Вот в чем проблема, понимаете? Во времена владыки Антония шансов было больше, честно говоря, что ты будешь быть услышанным, если ты там, вот, допустим, служишь, проповедуешь, и используешь современные для твоего времени возможности технические для донесения, то шансов было больше, что тебя именно услышат. А сейчас, ну, кто угодно, любой человек может выйти, сказать проповедь, объяснить, что-то наговорить, представить. Пожалуйста, слушайте. И, то есть, человек теряется в этом плане. Есть имена, как бы, незыблемые. Конечно, владыку Антония будет слушать и читать, и продолжать. Ну, дай бог, как можно дольше. Потому что его слово, оно сказано верно и уместно всегда, со множеством примеров очень живых, очень понятных. Но опять-таки я говорю, это понятные и живые для меня лично, для вас, Марина, для Константина. Ну, а следующее поколение, ну, тоже неизвестно как. Кто-то вырастает на книгах и на проповедях владыки Антония, а кто-то на других проповедях и книгах. Ну, и в этом ничего, это очень естественно. И более того, еще раз говорю, что Вселенная расширилась неизмеримо. Я уже упоминал, что я пишу этот роман, такой фэнтези, такой вот, ну, о будущем, но меня в моем воображении Вселенная расширяется, и воображение человека – это величайший дар, наверное, самый великий дар. Если бы у нас не было воображения, то вряд ли мы испытали веру бы. Но мы воображаем, мы Бога никто не видел никогда. Это говорит Евангелие, это говорят слова Божественной литургии. Сын Божий он явил. Сын Божий в каждом из нас. Вот, и мы являем это. И, понимаете, наше сознание способно на не колоссальное расширение, неограниченное для никакими рамками, рамки, которые мы сами искусственно изобретаем, ставим. Поэтому вот эта виртуальная реальность, в принципе, ну, как бы отображает движение сознания человека. И было бы, на мой взгляд, неосмотрительно и более того, нерационально и, ну, такая своего рода даже халатность была бы, если бы православные упустили бы эту возможность, сказали, нет, это закрыто, это что-то такое, как раньше говорили, там, это бесовщина про компьютер, это там, понимаете, это недальновидное очень восприятие. Ну, кто-то может в этом живет, люди меняются, поколения меняются, наше слово, наша вера обращены вперед, в другим, следующим поколениям, а их вера дальше, так она транслируется через века, тысячелетия, в вечность транслируется. И так и мы идем в вечность таким же образом. Если мы закроем это пространство, которое открылось, то и мы закроем и вечность. Ну, может быть, в каком-то смысле. Хотя внутри человека, Царство Божие внутри вас есть, говорит Христос. Вот это и есть внутренняя наша, может быть, такая виртуальность, в кавычки поставим это слово. Ну, пусть она раскроется для других. От других к нам протянется. Но, еще раз соглашаясь с главным тезисом, что эффект живого присутствия и просто живое присутствие – это есть евхаристический или литургический эффект, которого присутствие, разговоры и трапезы, конечно, виртуально никто никогда не заменит.
Но вот для Западной Европы, для Соединенного Королевства, где вы сейчас служите, православие, и это, кстати, связано с тем, о чем мы говорили, когда только что упомянули митрополита Антония Сурожского, православие – это какая-то значимая часть, скажем так, религиозного ландшафта в обществе, в стране, или что-то сугубо такое вот периферийное, локальное, это вот что-то связано там с русскими, греками, сербами и так далее, то есть что-то такое очень частное. Или вот оно присутствует, его как бы не то что слышно, оно воспринимается как что-то, ну, универсальное для всех, открытое. Ведь мы знаем, что митрополит Антоний Сурожский приехал служить в основном для русскоязычного населения сначала в Лондоне, и постепенно его храм наполнялся все больше и больше англичанами, открывающими для себя православие.
Поправлю. Это не так. Он с самого начала служил с тем, кто его окружал.
Нет, это понятно, что он никого не отвергал, но просто вот те, кто был на приходе, те, кто его знали, рассказывают, что при нем, в результате его деятельности, людей англоязычных на приходе становилось все больше и больше.
Да, вот, да, вот,
и больше и больше.
Верно, да. Ну да, потому что его слово, и потом он был, вообще говоря, он долго, много лет проповедовал, говорил на центральном радио, на, там, вся, ну, в общем, на центральных станциях в прайм-тайм, так сказать. Его знали, его имя в 70-е, 80-е годы простому англичанину было известно.
Но, иными словами, для вот Великобритании или для Соединенного Королевства сегодня православие – это там схизматики или это национальная церковь для русских, греков, сербов, не знаю, грузинов и так далее? Или
это вселенская?
Ну, или это, да, или это как бы, да, одно из лиц вселенского православия, ну, вселенского, знаете, христианства.
Знаете, Константин, это взгляд оттуда, из 70-х, из экуменического пространства, которое уже давно, там уже другая эпоха. Да нет, конечно, оно такое связано с греками, ну, с конкретными людьми, особенно сейчас вот Украина, там все это. Да-да, оно аффилируется именно с этими группами этническими. Вот, и такой какой-то вселенской нет ни у православия, ни уже у католичества, ни у протестантизма. Это все стало, вот как вы говорите, группой, ну, некоторых частных таких вот интересов, поэтому, ну, и англиканизм еще где-то в центральных кругах, там еще, конечно, это официальная религия, там и королева глава церкви, и там королевская семья и прочие обряды, там во дворцах, в соборах, но это вот осталось вот именно таким, прерогативой, так сказать, или королевского семейства, ну, или каких-то частных групп небольших. Ну, да, вот таков эффект нашего времени. И православие в этом не лучше и не хуже, чем католичество и протестантизм. Ну, по наполненности, конечно, нас поменьше там. Но если брать Америку, допустим, то там православных весьма много и может быть, не меньше, чем, ну, сопоставимо с католиками, допустим.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, кандидат технических наук, доктор богословия, член Союза писателей России, сегодня с нами был в этом часе светлого вечера. У микрофона была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».